Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной. Интересные детали пророческих событий». Кто меня зачитывал вам из 21 главы книги Откровения в небесном Иерусалиме, который как невеста украшен, который сходит с неба на уже обновленную землю. И я вам там зачитывал такие, что вот этот город, город небесный Иерусалим, то есть, что это не буквальный Иерусалим, не буквальные люди, не буквальная национальность, да, того народа, который когда-то жил там, где был Иерусалим, да, что здесь все новое, да, то есть, что здесь не по букве, не по плоти, так будем говорить, а по духу. Действительно, новый духовный Иерусалим, новый духовный Израиль, и этот город Иерусалим сравнивается с невестой, то есть речь идет о городе и одновременно идет как о невесте. И я вам зачитываю, что там идет описание этого города, да, из чего он состоит, да, и что вот этот город там размеры имеет вид 144 тысячи тех праведников, тех святых, тех непорочных пред престолом Божьим, которые и являются этим новым невестою Христа. И, как я уже вам говорил, да, вот это называется скиния, как бы храм, да, я даже слово такое употребил, общежитие. Скиния Бога с человеками. Общежитие, в котором Бог проживает с человеками, да, или человеки в общежитии проживают с Богом. То есть они настолько близки, они настолько родны, как я говорил, плоть от плоти, кровь от крови, да, что они фактически являются одним неделимым целым. Два в одном, как сегодня иногда говорят, да. И вот я к чему это хочу сказать. Я текст из Откровения 3 главы 21 текст, что побеждающим как раз вот на это последнее время, в которое мы с вами живем, о котором мы с вами ведем сейчас речь, о котором мы читаем с вами пророчество о том, что на земле нам кто-то готовит, это жена-блудница, да, и о том, что вот должен появиться вот такой народ, вот такая церковь, да, которая будет достойно называться женою, да, будет достойно называться храмом Божьим, да. Я читал, что побеждающим вот в это время, вот как бы, когда вот эти люди формируются, создается вот этот храм Божий, или вот эта невеста, или этот Иерусалим, вот в это время, чтобы быть вот таким человеком, чтобы попасть вот в тот небесный Иерусалим, как бы, да, то написано, побеждающий, вот те, кто будут слушать, те, кто будут повиноваться, те, кто будут вникать, да, побеждающему, я даже вот люблю вставлять некоторые слова, да, только побеждающему, я только добавляю, да, только побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его. И я вчера вам говорил, да, вот написано, что ну, люди как бы могут даже сесть с отцом на престоле, на котором сидит Христос вместе со своим отцом. Ну вот как бы и храма вроде нету, тут город. А город – это люди фактически, эти стены, вот эти ворота, вот эти основания – это люди, это праведники. Они как бы камушки вот этого как бы небесного храма, вот этой как бы невесты Христа. Ну, я, извините, что говорю как бы, потому что мы читаем это прообразы, и я как бы вот поэтому как бы говорю как бы, да, что тут нет престола. Тогда вопрос, а о каком престоле идет речь? И я вам вчера зачитывал, да, и что-то говорил на эту тему, да, что в храме земном, что там есть тоже, в самом храме есть святое, святое святых. И именно святое святых называется чистилище или даже очистилище, святилище, да, что там есть ковчег, что в ковчеге лежат скрижали, и что над ковчегом престол благодати. Обратите внимание, ну Бог как бы по ветхозаветным прообразам где находится? Как бы в храме, как бы не во святом, не во внешнем дворе, не внутреннем дворе, а именно вот внутренняя комната, да, будем так говорить, или внутреннее помещение, где вот там престол, как бы, вот понимаете, образно, ну, заметьте, престол, не говорится о том, что там трон какой-то висит, а вот именно вот здесь престол, ну, а это же помещение, как бы, где живет Бог, да, и вот тут вот где благодать Божья, да, престол благодати, тут и престол Бога. А мы к престолу благодати как бы должны приходить, да? А чтобы туда войти, нам надо войти сквозь завесу, а завеса указывает на плоть, на нашу греховную плоть, на наш грех, на наше осквернение грехом, что мы с грехами туда не можем войти, что мы должны предварительно очиститься, и только тогда, то есть как бы разодрав плоть, как это было со Христом, да? Распял плоть свою со страстями и похотями. И когда он умер, вы помните, завеса разодралась, и как бы было показано этим самым, что отныне путь во святилище, во чистилище, во святое святых открыт, и туда уже, если мы понимаем суть этого прообраза, этого процесса, мы можем туда входить. И я вам сегодня об этом почитаю, и заметьте, входящий туда, приходит туда к престолу благодати, то есть как бы на котором сидит или восседает Отец. То есть, другими словами, там, где благодать Божья, там, где святость, праведность, чистота, мир, любовь, да, милосердие, сострадание, там и Бог, да. Теперь, чтобы мы с ним сели туда, да, на этот престол, как бы были с ним, ну, заодно будем так говорить, да, мы тоже должны быть исполнены этой благодати. Эта благодать Божья должна пребывать и должна умножаться в нас и на нас. Так вот, я еще раз как бы хочу подчеркнуть такую мысль. Так на каком престоле сидят, обратите внимание, лучшие из лучших? А тут вообще престола нет. Но все-таки как бы иносказание такое. Вот этот небесный Иерусалим, вот эти люди, 144 тысячи, и Бог, который там обитает, или Христос, Бог в лице Христа, да, вот они вместе являются, представляют собой скинию. Или храм. И там как бы, ну, если скиния или храм, там вроде как святое святых, да, и там как бы престол благодати, и там как бы сидит Христос и Отец, и там, получается, как бы сидят и 144 тысячи, да. Вы видите, да, какие картины? Я, конечно, понимаю, что для многих людей, да, ну, то, что вы слышите, может быть, ну, даже неудобоваримо, да, надо что-то знать, надо во что-то вникать, и хотя я пытаюсь вам, так будем говорить, наглядно, но по текстам, чтобы это не было просто, что я буду рассказывать на своих пальцах, и свои пальцы в качестве аргументов буду вам загибать, да, я читаю вам тексты и как бы рассказываю более таким естественным, ну, бытовым, можно сказать, языком, как бы, да, чтобы мы поняли. Я вам тоже прочитаю, что храма там такого никакого на небе нет. Прочитаю тексты, которые прямо об этом говорят, да? Что не идет речь о небесном храме, потому что с момента, как умер Христос, храм был разрушен по воле того же самого Христа, которого распяли работники этого храма, да? Завеса разодралась, и путь в храм уже не представляет для себя такой, как говорится, закрытой темы. Туда можно входить, и я тоже вам об этом прочитаю. И вы должны понять, что храма как такового нет. Оно нам почему написано? Ну, потому что с этого начиналась Библия, с этого начинался народ Божий. Дело в том, что тогда, можно так сказать, было, можно было бы сказать, было детство христианства. и евреи, которые жили в Израиле, они были как дети в вопросах веры, в вопросах Бога, да, они были как дети. Они были, по сути, те же самые идолопоклонники. И надо было, вы знаете, в Египте были жрецы, в Египте были капища, были храмы этих жрецов, там что-то совершалось, да, и наглядно, вот как бы, Бог, ну, пусть Бог этих жрецов, так будем говорить, да, там дом какой-то, якобы там Бог как бы прибывает, туда как бы ходить надо, там вроде как жертвы надо приносить. Вот исходя из вот этого менталитета, да, будем такого говорить детского, надо было вот эти картины как бы, и Бог как бы при помощи там скинии, храма, богослужебных всяких там форм, да, обрядов, праздников, на детском уровне должен был детям с помощью наглядных пособий, картинок, да, на детском уровне представлять тайны или законы Царства Небесного. Священники должны были это знать, священники должны были об этом говорить людям, но и они, как говорится, отставали далеко-далеко от жизни, да, естественно, этому не учили и людей. Так вот, я что хочу сказать, что да, вот был храм, да, вот такие формы были, и поэтому как бы это уже традиция такая библейская, там был храм, там были священники, там были символы, там были прообразы, потом Новый Завет, храм разрушается, храма уже нет, завеса разодрана, тайны уже тоже нет. Дальше идут какие-то такие странные объяснения, связанные с храмом, это особенно книга или послание апостола Павла к евреям, да, но есть тексты, которые, да, мы можем что-то не понимать в силу того, что, ну, не сразу нам до этого, мы к этому доходим, да, скажу, я сам тоже не то, что это вот сразу понял, да, это годы, это десятилетия, это поиски, это движение, это какой-то рост, это какое-то развитие, это вопросы, да, это поиски ответов, да, но постепенно, я говорю, эта картина вырисовывается, пазлы как бы складываются в какую-то более-менее ясную картину, когда ты уже начинаешь понимать и общий ход, ну, библейского повествования, и детали этого хода, да, этого повествования, и начинаешь понимать реально там уже Бога, храм на небесах, да, почему там об этом идет речь. Ну, потому что земное и небесное как бы имеет какое-то сходство, да. Только, конечно, по сути, это намного более глубокие вещи, там, где говорится о каких-то небесных вещах, да. Земные, они более примитивные, более такие наглядные. Так вот, что я, опять, к чему я говорю, что, заметьте, небесный Иерусалим, храма нет. И написано, я зачитываю, что храма я там не видел. Но тут же я вам зачитал, что это есть скиния. Вот это и есть храм. 144 тысяч и 144 тысячи являются храмом для Бога и Сына Божьего. И вот побеждающий вот в это время, когда формируется 144 тысячи, невеста Христа, признающая эту истину, повинующиеся ей, живущие в соответствии с нею, да, они имеют возможность, у нас такое преимущество. Люди последнего времени, как это написано, кажется, 12 глава Даниила, да, что в последние дни умножится ведение. Многие, извините, профессора, в кавычках, да, христианские, говорят, вот видите, написано было, что в последние дни умножится ведение. Вот видите, компьютеры, космические корабли, самолеты, тут уже, говорю, цифровые деньги можно добавить, да, типа, вот видите, наука и знание, вот было предсказано Богом, там вообще ни про науку, ни про космонавтику, да, ни про компьютеры речь идет. Умножится ведение, то есть откроются такие детали, которые были скрыты веками и даже тысячелетиями, что люди недопонимали или не понимали вообще. Речь идет вот знание умножится. Вот я вам сказал, уже зачитывал Захарии 13 главы. Последние дни откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для омытия греха. Откроется бездна богатства, премудрости и ведения Божия. Да? Откроется знание, как победить. Откроется вот этот весь механизм. Будут люди, которые это будут понимать, и люди, которые будут практиковать, и будут и словами, и делами это подтверждать. И люди, принимающие эту истину, имеют шанс, заметьте, привилегия какая, достичь вот этого величия в глазах Бога. Сесть с отцом и сыном на престоле их. То есть стать, будем так говорить, женою невесты Христа. То есть это не только я сейчас говорю, что вот это только будут спасенные. Я вам зачитаю, что будут и прочие от семени жены. Тоже спасенные. Но это 144 тысячи, да, категория людей. Это есть жена невеста, это есть небесный Иерусалим. Это есть скиния Бога с человеками. Но будут, и как написано в том же Откровении, блаженные званые на брачную вечерю. Вот обратите внимание. Вот жених Агнец, вот жена невеста 144 тысячи или небесный Иерусалим, да? Вот брачная пара. И будут званные на брачный пир, о котором написано. Блаженны тех, кого позовут. Да, они не достигнут такой высоты духовности, да, как эти люди. Но, тем не менее, они будут идти по этой дорожке, проложенной вот этими людьми, да? Да, они не достигнут такой высоты. Да, каждый из них останется на каком-то своем уровне, да? Ну, я имею в виду к моменту смерти или к моменту пришествия Христа. Но, тем не менее, это люди, достойные того, чтобы быть и спасенными, и быть как бы званными на эту брачную вечерю. Так вот, сейчас, извините, ну, такое немножко вступление, ну, надо было напомнить, надо было, может быть, что-то так, как говорится, еще повторить, чтобы вложилось сознание, да. Теперь мы уже как бы приступим дальше к исследованию этой темы. Что я хочу сказать? Вот смотрите, 2300 вечеров и утр, вот это пророчество, и святилище очистится. О чем идет речь вот здесь? Смотрите, речь идет о нашем с вами святилище, о наших храмах и о внутреннем нашем, как говорится, святом, святое святых, да? Речь идет о нашем с вами святилище, нашего внутреннего храма, которое должно быть очищено от греха. Ну, прямо, косвенно, вся Библия об этом и говорит, что никто не чистый, то есть, другими словами, не очищенный от греха, на небо вообще не попадет. Там, я уж не говорю, город небесный Иерусалим, воротами тем более, да. Вообще на небо не попадет и не будет в числе спасенных. Далее. Когда речь идет о том, что мы должны входить, обратите внимание, с одной стороны, мы святилище, и его надо очистить. С другой стороны, речь идет о том, что мы должны тоже входить в какое-то небесное святилище. Я вам об этом прочитаю. То в этом случае речь идет о святилище храма Бога нашего. То есть мы очищаем свое святилище, чтобы быть храмом, в котором будет жить Бог. Но мы же должны еще войти в какое-то небесное святилище. Это как бы небесный храм, да? Так вот, этим храмом является Господь Бог и Вседержитель, и Агнец Его. Вы поняли, да? Далее, Христос, будучи в подобии плоти греховной, сначала совершил очищение своего святилища. И только после этого Он имел право и вошел как бы в небесное святилище, чтобы быть первосвященником и ходатаем за нас пред Богом. Заметьте, какая аналогия. Христос тоже был в человеческой плоти, во всем уподобился братьями. Не надо выдумывать, что он был Богом. и имел абсолютно все божественные качества, в том числе и, как говорится, ну, совершенное внутреннее отражение ко всякому греху. Это сказки тех, которые придумали, что мы, чтобы этим объяснить, почему мы можем грешить и мы не можем победить грех. Потому что он был Богом, а его, как говорится, ни к чему не тянуло, поэтому он и был святой. Да? А мы же вот не такие, как говорится, мы не от Духа Святого зачаты, поэтому тут мы не можем победить, мы не можем, как говорится, избавиться. Да? И нам вот таким образом придумали оправдание. Христос во всем уподобился братьям. Читайте там Евреям 2 глава, допустим, да, там написано. Или вот пришел в подобие плоти греховной, да. Так вот, Христос в подобии плоти греховной очистил свой храм. И чтобы войти в небесный храм своего Отца, как бы, и, так будем говорить, в нем предстоит, или перед ним, или в нем быть первосвященником и ходатаем за других людей, которые на земле. Заметьте, Христос в человеческой плоти освятился, очистил свое святилище и вошел в небесное святилище, так будем говорить, в Отца, и сел с Отцом на престоле Его. Стал точной копией, подобием, показал путь, что можно этого достичь и быть, вот будем так говорить, на одном уровне с Богом. А нам написано, что у нас тоже есть святилище, что оно тоже должно быть очищено. И чтобы мы тоже туда вошли и тоже там же сели, да, нам что нужно? Тоже. Мы тоже не в подобии плоти греховной, а мы точно в плоти греховной, да. Но Христос нам открыл вот этот путь. И вот еще я говорю, и Библия нам говорит о том, что откроется источник для омытия греха. То есть, что это вполне нормально, вполне вероятно и реально. Мы, чтобы имели право предстать пред Богом, ну, прийти к Нему и сесть на престоле, или хотя бы быть вообще спасенным, мы должны быть, чтобы мы имели право предстать пред Богом, да, быть в Его храме, да, сидеть с Ним на престоле Его, мы должны очистить свое святилище по примеру Христа, то есть уподобиться Ему. И если мы в Нем, ну вы уже поняли, вчера я говорил, что значит в Нем, мы абсолютно, ну будем так говорить, в масштабе один к одному. Что в Нем, то в нас, да. Если в нас те же чувствования, какие во Христе Иисусе, то мы в Нем. Так вот, если мы в Нем, и Он в нас, то мы двое, одна плоть. Мы как бы одно целое неделимое. Мы со Христом соединились, да? Помните эти выражения? Итак, кто во Христе? Христос в вас. Обратите внимание, это не просто так, знаете, вот какой-то там апостол вот как-то так написал, ну просто там так получилось, да. Каждое слово, каждое выражение имеет определенный глубокий смысл. Так вот, если мы в нем, он в нас, то мы вместе, мы двое, одна плоть. И мы, получается, в его храме и на его престоле, да. Ну, чтобы вы понимали, о чем я говорю, да. Я буду зачитывать вам тексты из Библии. Вы внимательно следите. Ну, первое место, которое я его уже зачитывал, это Откровение, 7 глава. Я вам зачитывал всю главу. Но я сейчас просто напомню 1:15 текст. Там выше написано, что это те, которые в белых одеждах очистились и убелились, да, и они пришли от великой скорби. Заметьте, великая скорбь – это когда закроется дверь благодати, да? Когда закончится пророческий период 1260 дней, и дальше будет некое время, я сейчас не буду говорить, хотя раньше я об этом говорил, кто слышал, тот, может быть, помнит. Да? Фактически будет 45 дней, время последних язв. Но как Христос в Матфея 24 главы сказал, но ради будет скорбь, какой не было дней, сколько существует земля. Но ради избранных, вот они, 144 тысячи, да, особый класс людей, ради избранных сократятся те дни. То есть максимально 45 дней, а реально может быть там 42, 37, может 32 будет. Трудно сказать, но это не столь важно, да? Это я так попутно как бы говорю, да? Так вот, смотрите, вот эти 144 тысячи, да, вот, которые пришли от великой скорби, вот в 15 тексте сказано, за это они, за это, что выдержали, что прошли, что сохранили верность, что непорочными стали, непорочными прошли битву, да, непорочными прошли великую скорбь, Духа Святого не было, а они не согрешили. То есть можете представить уровень их святости, праведности, духовности, как хотите, да? За это они пребывают ныне пред престолом Бога. Смотрите. Тут как бы пред престолом, ну, пред местом, на котором как бы сидит Царь Вселенной, да? Пред престолом Бога. И служат ему день и ночь в храме его. Вы слышите, вроде, где в храме его? Я вам уже говорил, ну храма там нет. Храма я не видел. А храмом является как бы вот скиния, вот этот небесный Иерусалим, вот эта вот жена невеста Христа, да? Но здесь речь идет как бы о храме. День и ночь, заметьте, служат ему. Знаете, буквально, если понимать, то это какое-то такое рабское служение. Другие люди будут радоваться, веселиться, ну, счастье, мир, радость, общение. А эти день и ночь, как вроде бы заработали пожизненное, как говорится, заключение. Ну, вы поймите, тут совсем другие мысли. Ну, просто, я говорю, служение в храме считалось самым почетным, кто был ближе к Богу, это были самые как бы благословенные, самые уважаемые, самые близкие для Бога люди, как бы, да. Хотя, ну, само служение буквально в храме, это, знаете, будем говорить, храмовая рутина. Но она была, но за этими символами стояла глубокая суть, интересная и важная, да, которую надо было знать. Так вот, они служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет, слушайте, обитать в них. Так они в храме его, вы поняли, да? То есть в нем, он есть храм. Они в нем, да, а он, храм, будет обитать в них. То есть, другими словами, а они для него тоже храм. Это те же самые слова, что я вам вчера зачитывал с 21 главы книги Откровения. Ну, теперь небольшое как бы объяснение, да. Вот этот храм, о котором идет речь, в котором они день и ночь будут служить, да, это не каменная земная, извините за сравнение, конурка, потому что вы помните, да, ну, что такое здание вот с теми размерами, которые были в Иерусалиме у храма, да, и Бог, которого Вселенная не вмещает. А если вмещает, он ее полностью заполняет собой, да? Это не каменная земная конурка, называемая храмом, в которой 144 тысячи, ну и они же туда даже не вместятся, в которой 144 тысячи будут день и ночь, я еще добавлю, без конца и без края, а смерти ж не будет, да? Поклоняться Богу, ну извините, это так вот будет, типа поклоняться вот свят, 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 и лбом до земли, и день, и ночь, и без конца, и без края, и смерти нет, и выхода нет. В общем, знак бесконечности можно ставить. Я вам говорил, ну, если это так буквально вот понимать, да, вы сами понимаете, но это самые несчастные люди будут на земле, на небе. И они вот как бы без конца и края будут поклоняться Богу, и славить имя его, и служить ему. То есть, ну, такой вот будем прислуживать. Труд, будем так говорить, такой обыденный, да, бытовой, можно даже так сказать, храмовый, да. То есть, фактически, это не храм вообще каменный, в котором вот так, как я сейчас немножечко, как говорится, обрисовал, будет совершаться ихнее служение. Заметьте. Они в его храме, они в нем, а Бог в них. Что это обозначает? Что такое они будут служить? Это бездна вот этот храм, вот этот Бог, в котором они будут служить, значит, день и ночь, да, это речь идет о чем? Это бездна богатства, премудрости и ведения Господня. Это безграничные возможности, ну, в кавычках эти слова надо взять, плавать или летать по бескрайним просторам безграничной премудрости божественного разума. Это доступ прямой, непосредственный. Если я в нем, в его святилище, то я имею доступ к его сознанию, к его миру, к его любви, да? То есть, чтобы вы поняли, служить в его храме, не начальство тут имеется в виду, а на равных пользоваться благами вот этой бездны богатства, премудрости и ведения Господня. Это прямой и без ограничений доступ к божественным сокровищам его премудрости. Это, как я уже сегодня сказал, и как говорят сегодня, это два в одном. Я в нем, он во мне. И пусть у меня разум, ну, не такой, далеко-далеко не такой. Но я шел этим путем. Я достигал, я сейчас говорю, я шел, я достигал. Я сейчас не о себе, как бы в своем лице говорю о нас с вами, да? Я как бы шел этим путем, поднимался, как написано, от силы в силу, от славы в славу. На одну благодать получал другую благодать. И поднялся до такого уровня, что я, опять говорю, не о себе, а о нас с вами людях, да? Я человек, имею возможность подняться на такой уровень, чтобы понимать мысли Божьи. Это то, о чем Павел пишет. Ибо кто имеет ум Господень? Чтобы мог судить его, чтобы мог рассуждать, чтобы мог видеть, понимать, разделять радость, получать удовлетворение, не фанатично поддакивать, да, а понимать разумность, мудрость, разделять, находить удовольствие, удовлетворение, заметьте, в том бескрайнем разуме Бога. Это, как я уже сказал, я в нем, а он во мне. Ведь он мои мысли, все, что чувствую, понимаю, о чем думаю, о чем переживаю. Он все это абсолютно, я говорю, как говорится, вот как пять пальцев, все это знает, понимает и видит. Если мы, обратите внимание, Дух Божий, это разум Божий. Через Дух Божий мы имеем доступ к разуму самого Бога и мысли, величайшие мысли, да, важнейшие мысли Бога могут быть напрямую доступны мне, нам, всем человекам. Конечно, кто-то скажет, а почему мы тогда не знаем? Я делаю вам такое сравнение. Родители уже, которые имеют возраст, взрослые, да, они знают намного больше, чем ребенок. Они говорят ребенку то, что он может понять. Но они между собой разговаривают о том, что ребенок слышит, но не понимает. И ребенку нужно говорить на его уровне, чтобы он понял, сколько он может понять в своем там двухлетнем, трехлетнем, пятилетнем возрасте. Не больше, он больше не поймет. Мудрость большая. Но ребенок не может ее понять больше, нежели он способен на данный момент что-то понять и уразуметь. Поэтому по мере возрастания мы получаем благодать на благодать, новую порцию нового знания, новой мудрости и премудрости, если мы не стоим на месте. Поэтому и написано: «Итак, будьте совершенны». Итак, кто совершен, так должен мыслить. Не почитать себя достигшим, я добавляю, поднявшись на какую-то одну ступеньку, а не останавливаясь, забывая заднее, простираться вперед, не достигну ли я Христа, как он достиг меня. Вот это я вам так вот рассказываю, что значит служить в храме Бога его. То есть питаться, будем так говорить, да, насыщаться вот этой мудростью. А что значит служить? Понимать мудрость и выполнять, жить, впитывать в себя, чтобы это было нашим с вами естеством. Вот что значит служить Ему во святом храме Его день и ночь. Или сесть с Ним на престоле Его. Вот в чем величие нашего Бога. Он не гордец. Он не эгоист. Типа буду сам Богом и ни с кем своими знаниями не поделюсь. А то все будут знать, все будут богами, да? А я тогда кто? Я тогда потеряю авторитет, я не буду иметь того веса, да? Заметьте, Бог напрямую нам открывает безграничные свои вместилища, сокровища, да? Он говорит в лице Христа, придите ко мне и научитесь у меня. И вопрос как бы, а научитесь у меня чему? Сколько? Тут границы какие-то есть? Нет. Бездна богатства премудрости. Как непостижимы судьбы его. Постигайте, пожалуйста, не стойте на месте. Бог как бы говорит, все мое может быть вашим. Я ваш отец, а вы мои дети, если вы действительно живете тем, чему я вас учу. И Бог как бы говорит, мне не жалко. Все мое отдать вам. Вы мои наследники. Ну, кто-то скажет, сидишь, вы думаешь, нет, видений я не видел, да? Но понимаете, если вникать, если размышлять, если жить тем, чему Бог нас учит. Вы поймите, Дух Святой – это мысли Бога. Это его внутреннее содержимое, это то, чем он живет, как он мыслит. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, обратите внимание. Два компьютера соединены в одну сеть компьютерную, где мой мозг может напрямую с мозгом Бога иметь прямую связь. И если я слышу, если я применяю это в жизни, если я получаю результат положительный, моя жизнь меняется. Если я таким путем вкусил, как благ Господь, радуюсь, что действительно это мудрость, это не обман, это не сказки, как некоторые говорят. Это настоящая реальность. Ну вот, если кто-то из вас меня слушает длительное время, если слушать внимательно, стараясь понять, стараясь вникнуть, разве вам не становится понятен мой внутренний мир, хотя, может быть, мы лично и не знакомы? Если вы читаете какую-то книгу какого-то мудрого человека, который вникал во что-то, и вы тоже сейчас вникаете, вы читаете, разве вы не понимаете, что насколько этот человек был мудр, если то, что он говорил там тысячу лет, а я сегодня вникаю и вижу, да, точно то же самое, и это нельзя опровергнуть. Жизнь подтверждает это. Вот так, общаясь с Богом, мы познаем не просто Бога визуально, глазами. Вот он там сидит где-то ветхий днями на каком-то престоле, там свет, огонь от его престола, да? Если я слышу голос Святого Духа, мне доступны его мысли, и я с ним беседую, я с ним разговариваю. Это называется непрестанно молитесь Духом. Я же понимаю образ его мыслей. Если я применяю это на практике, я же убеждаюсь, насколько это все мудро и правильно. Я понимаю, вижу не просто Бога. Бога я не видел, и мне не обязательно его видеть. Я глазами веры вижу божеское естество, то есть содержимое Бога. Вы понимаете, да? У меня доступ в храм Его, в Его внутренний мир, в Его божеское естество. Вот какое преимущество у тех, которые вникают, у тех, которые знают Бога, знают Его голос и могут слышать, и могут вживую общаться с Ним. Это не на иных языках, это вообще глупости, да? Это не путем какого-то экстаза, каких-то снов, каких-то там видений, да? Это путь познания Бога. Это исследование. Это, можно сказать так, труд ученого. Так вот, я сейчас вам хочу прочитать по поводу вот этих храмов, очищения святилищ, да, храмов на небе, храмов на земле. Хочу прочитать вам некоторые тексты. Первое место Писания, Евреям 9 глава, 7 по 12 текст. Значит, я не читаю впереди, что написано там до 7 текста, там написано, как бы, из каких частей состоит храм. Там первая часть, там в первой части храма одно совершается, а вот 7 текст тут уже написано, а во вторую однажды в год только один просвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Теперь слушайте слова какие. Сим, то есть этим, то, что раз в году священник, пресвященник входит туда, принося там жертву, да, этим самым, как бы сим, Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище. Доколе стоит прежняя скиния. Я вам сейчас переведу с русского языка на русский, вы понимаете, да? Тут святилище прежнее, какое-то еще новое, какое-то уже не прежнее, да, и путь еще какой-то не открыт, что туда еще можно как бы идти, да. Я вам переведу. До тех пор, пока люди мыслят категориями буквальными, на земле храм, ну, у евреев был, да, ладно, его разрушили, но на небе он должен быть. Какой? Ну, такой буквально из камней, из кедровых досок, там золото, серебро, там все, как говорится, чин-чином, да? Доколе наши мысли связаны с буквальным храмом, с буквой закона служений при храме и в храме, пока наши мысли, извините, наши глаза уткнулись в букву, в обряд, в символ, в здание, в жертвы, в котлы, в сосуды там богослужебные. Это о чем говорит? Что мы выше этого не поднялись. И путь в какое-то небесное святилище, обратите внимание, земной храм как бы говорил о том, что туда входит пресвященник, но это прообраз, что будет какой-то другой пресвященник, я уже сразу буду говорить, это Христос, что он, понимая суть служения в земном храме, поймет смысл и войдет в какое-то небесное святилище, да? И он туда вошел, потому что буква убивает, а дух животворит. Он понял дух, он понял смысл этого храмового служения. Понял смысл, на что это указывает, как это относится к нему, как это воплотить в своей жизни уже не в виде обрядов, да, а в виде реальной святой жизни, пути, идя путем освящения, и войти в какое-то небесное святилище, как бы в какой-то небесный храм Божий, чтобы там предстать пред Отцом и стать ходатаем и первосвященником. То есть, я вам по-другому еще раз скажу. До тех пор, пока мы совершаем водное крещение. Обряд такой, да? И над нами произносят там такие слова, типа, крещу вас там или тебя по вере во имя там Отца и Сына и Святого Духа. Кто там во имя Двоицы, кто-то во имя Единого Бога, да? Тут я сейчас, это все мелочи, да? Все мелочи, я вам подчеркиваю. До тех пор, пока у нас крещение является в воде самым главным, да? До тех пор, пока мы не понимаем, что крещение только обещание Богу жить доброй совестью, что это только обряд, который, как когда-то храм и храмовое служение, и жертвы при храме указывали на нечто более духовное, уже привязанное к реальной жизни того, кто туда приходил, да? Так вот, до тех пор, пока мы понимаем, что надо правильно креститься и правильные слова над нашей головой произнесены должны быть, и только тогда это считается правильным крещением. До тех пор, пока мы не понимаем, что крещение – это обещание, а сам обряд крещения обозначает что? Погружение в воду – это похороны, что я умираю для прежней греховной жизни. А когда выхожу из воды, поднимают меня. Это обозначает, что я с этого момента воскрес для новой, святой, праведной жизни. Вы поняли, да? Мы обряд совершаем и говорим, что грех не победим. Я задаю вопрос, так наше крещение является крещением пред Богом или все-таки это не крещение? Это просто какой-то такой обряд языческий почти что, потому что там нет никакого смысла. До тех пор, пока мы будем совершать эти крещения буквально, и не будем понимать духовно, что это значит, и не будем умирать для греха, и бороться с грехом, распинать грех, нести крест, и не будем жить для святой жизни, этим, что Дух Святой показывает, что не открыт путь во святилище, это духовное святилище, это духовный мир, это внутренний мир человека. Обряд только говорит о том, напоминает, чем мы должны заниматься в реальной жизни. До тех пор, пока мы будем есть вечерю Господню, и щепетильно там должны быть дрожжи или нет, пресный хлеб или не пресный, масло там должно быть или нет, так как типа Христос же был оставлен Духом Святым, а Дух Святой это же масло, это же елей. А если он оставлен, то хлеб должен быть без елея, там стопочки, чашечки, хлеб у нас там, знаете, вот у нас тарелочка, каемочка, у нас там такой, знаете, трепетная, как у священника, наверное, который входил во святое святых, чтобы не упасть замертво, да, у нас такой трепетный, чтобы хлеб был правильно приготовлен. Я не против, тут не надо, это святыня, не надо тут, как говорится, не смеяться, но не надо вот из вот этой формы делать Бога, понимаете, да? До тех пор, пока мы будем есть хлеб и внушать себе, что с хлебом у нас ходит туда Христос, и хлеб, плоть и кровь, извините, хлеб и вино превращаются в плоть и в кровь, и Христос уже в нас, этим говорит о чем? Что еще не открыт путь во святилище. Доколе стоит прежняя скиния, у нас, заметьте, прежняя скиния, у нас был храм, мы настроили молитвенных домов, это наши храмы, да? Далее. Были жертвы, у нас молитвы, стишки. Дальше. Там свои обряды, там жертвоприношения, тут вечеря Господня. Но заметьте, там буквально ели не думали, тут буквально едят не думают. Там обрезание, извините, что обрезание обозначает? Совлечение греховной плоти. Им обрезали, извините, паспорт такой сделали, да? Для предъявления в Царство Небесное. Смотрите, я обрезанный. И блудит при этом. Вы понимаете, да? Смысл один, а жизнь совсем другая. Обряд правильный. Там в обряде была мысль. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Обрежьте язык, чтобы не сплетничать. Нет, они обрезались. Это о чем говорит? У них буквальный храм, у них буквальное обрезание. У них буквальное крещение, у них буквальные вечери Господни, да? У них буквально день празднуется. Заметьте, это все о чем говорит? Что мы с вами полностью прикованы цепями к прежней скинии, к букве закона, что мы те же самые книжники, те же самые фарисеи, в том же самом Ветхом Завете живем и пребываем. Вы поняли? И мы поэтому думаем, что и на небе точно так же, на небе. Там тоже, заметьте, у нас тут в голове сидит каменный храм. Ну, значит, и там должен быть. Тут едят, и там в раю будем жрать, извините. Вы понимаете вот мышление? Я даже не говорю детское, но если нам уже 40-50 лет, и мы так мыслим, любой мыслящий нормальный мирской человек послушает нас, скажет, да, строили, строили, как Чебурашка сказала, и наконец-то построили. Вот потому такой примитивизм, вот потому такая церковь, вот потому и говорят опиум для народа религии. Значит, вы поняли, да? Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище. Доколе стоит в наших головах, я добавляю так, чтобы было понятно, прежняя скиния, и мы держимся за букву закона. Она, обратите внимание, прежняя скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести, заметьте, во святилище, да, в совести совершенными приносящего эти дары и жертвы, да. Я задаю вопрос. Крещение кого-то сделало в совести совершенным? Нет. Обрядцем? Нет. Вечеря кого-то сделала преподобным и премудрым? Нет. А нога омовения кому-то что-то добавила? Да нет. Помыли грязь на ногах. А там внутренняя грязь как было, так и есть. И дальше написано, и которые вот эти жертвы, дары, и которые, и храмовые эти все вещи, да, и которые с яствами, и питьями, и различными омовениями, и обрядами, слушайте, относящимися до плоти. Скажите, обряд крещения относится до духа или до плоти? Нашу плоть берут туда, опускают, потом поднимают. И говорят, все, паспорт получен, ты готов как бы к небу, да? Вечерю поел перед смертью, до плоти, заметьте, в рот положили, по пищеводу в желудок, кишечник и вон. Все. Вы поняли, да? Я задаю вопрос. Вечеря у нас относится к духу или к плоти? Встает пастырь, берет буквальный, я уже так извините буду говорить, плотской там хлеб, плотское вино, ну материально так можно сказать, да? И говорит, участвующих в вечере Господней прошу встать. Мы плоть поднимаем. К нам подходят. Примите чем? Плотью, рукою. Едите. Куда? В рот, в плотской положите. Проглотите. И мысленно хмурьте брови и молитесь. Все, слава Богу, мы сели, Христос в вас. Что, не так? Нет. Чем отличается Ветхий Завет от нашего, извините, в кавычках, нового? А ничем. Но заметьте, вот это с яствами, питьями, обрядами, относящимися до плоти, заметьте, установлены были только до времени исправления. То есть, детство проходит, ума набираемся, обряды все уходят в сторону. Дальше смотрите. Но Христос, первосвященник будущих благ. То есть, заметьте, не будущее, а настоящее благо. Какие? Нам дают вечерю, которая относится до плоти. Спорят только вино алкогольное, не алкогольное, да? Сок должен быть виноградный или яблочный, может, еще. Стопочки или чаша одна должна быть, да? Обратите внимание, это настоящее благо. Какие? Ну, будем говорить, рекламные щиты. Ведь сама вечеря, я вам просто говорю, заметьте, сама вечеря. Христос берет хлеб и говорит. Ну, там вот, знаете, вот было бы все написано, вот как я вам объясняю, да. Ну, написано, но тогда люди понимали, ну, мы, извините, ну, как говорится, деградируем по полной программе, да. Он говорит, берет хлеб и говорит, сие есть тело мое. То есть, что это образно, я вам по-детски показываю. Вот этот хлеб является чем? На что указывает? На мою плоть, такую же, как и вашу. Он говорит, сие есть тело мое, за вас ломимое, берет и ломает. Что значит за вас? Ну, чтобы я не обиделся на вас, как вы на меня или друг на друга, да? Я беру, ломаю плоть свою, умерщвляю плотские похоти, чтобы быть потом первосвященником, и я мог пред Богом говорить, Господи, прости их за их грехи. Я же должен быть святым, для этого я ломаю плоть. И он говорит, примите, это сие есть тело мое, за вас ломимое. примите, ядите, вы должны усвоить, совершая вот этот обряд, будет вам напоминать, что вот этого ломимого Христа надо что съесть. И я должен раствориться вот в этих мыслях во всем вашем теле. И дальше написано, сие творите в мое воспоминание, что творите? Вот так и вы, когда появляется желание выслушать сплетню, обрежьте свои уши, как написано, с необрезанными ушами. Когда хочется рассказать кому-то про сплетню, обрежьте себе язык. И так умертвите плотские члены. Если глаз соблазняет, вырви. Если рука, отсеки. Если язык отрежь, если ухо, откуси. Что тут непонятного? Почему мы въехали в это, опять же, жилище земное, в этот храм? У нас все буквально, как когда-то у иудеев. Но некоторые из христиан говорят, вот ты знаешь, Саша, мне тут некоторые писали, а я понял или поняла, что надо все праздники праздновать. Другой пишет, я, как говорится, забыл, как называется, Егорка это называется, стал иудеем уже, я там прошел все эти, как говорится, обряды, символы, да. Другой говорит, это христианин, это строили, веровали, и наконец уверовали. Он говорит, ты знаешь, я понял, что надо обрезаться, я тебе советую. Я говорю, голову надо было обрезать. Это я вам просто к чему говорю. Вы поняли? По сути обряды. Все религии почему будут объединены? Потому что все религии состоят из обрядов. Те, которые были некогда в Иудее и еще дальше, позже, или вернее раньше, да, в Израиле, там целый список всяких обрядов, которые никакого смысла не имеют. Все религии именно этим всем и объединены. Фарисеи всех стран и всех народов, и всех племен, колен, языков, да, объединяйтесь. Вот так будет и ко мне, чтобы вы знали. Так вот, но Христос, первосвященник будущих благ, каких? Да, рекламный щит – это благо. Обряд, который показывает, что нам надо делать, да? А будущее благо, если ты понимаешь смысл и умерщвляешь плоть, то ты реально не в виде обряда, а реально в жизни освобождаешься от греха. Это называется будущее благо. Настоящее – это вот рецепт, а будущее благо, здоровье – это применение рецепта и избавление от греха, выздоровление нашей души. Да? Но Христос, первосвященник будущих благ, слушайте, придя откуда? Ну, с неба, наверное, да? Он же с неба пришел, да? Сшедший с небес, Сын Человеческий, да? Придя, слушайте, с неба, ну, тут не написано, но придя, он же с неба пришел на землю. Так я говорю, придя с неба на землю, слушайте, он вообще притащил оттуда храм, в который многие верят и верили. Придя, слушайте, с большею, слышите, по размерам, земной храм, а Христос пришел оттуда с большего размера, как бы храмом или скинией, да, слушайте, с большею, то есть уже заметьте, что-то не совсем совпадает. Дальше. И совершеннейшую скинию. Я задаю вопрос, а какую скинию он вообще принес? Вы что думаете, он шатры таскал с подножиями, с этими столбами и всякими этими тканями, да? И вообще этого не было. Ну, слушайте, написано. Он приходит вместо вот этой храмины, да, земной, храма, здания, скинии, да? Он приходит с большею. Ну, заметьте, тут не физические размеры. С большею и совершеннейшую скинию. Дальше слушайте. Нерукотворенную, то есть, что там ни камни, ни доски, ни ткачихи, ниткуда там, ни эти золотильщики не делают золотые изделия, да? Нерукотворенную, то есть, дальше написано, то есть, не такового устроения, как прежний стоящий храм или скиния. Вы помните, да, Христос говорит, разрушьте сей храм. Вы помните там, какая проблема возникла у тех, кто это слышали? Ну, надо ж тебе такая наглость, да? А он написано, он говорил о храме тела своего. Храм, скиния – это одно и то же. Вы поняли, да? Так с какой он скинию пришел? Теперь я задаю вопрос. В какую скинию придите ко мне? И так кто во Христе? То есть, заметьте, в какую скинию мы с вами должны туда войти? Ну, кто буквально понимает, он там небесный храм выдумал, да? Он туда прется все. Ну, свечи, наверное, надо, там ладан надо, да? Посуду же надо туда тащить, там же жамовения какие-то, обряды, да? Печи, дрова, агнцы должны быть, вечери на омовение. Вы слышите? Он собою принес, он показал, вот храм, вот скиния, ходящая так по территории Палестины, да? Это почему больше? Ну, разве, ну, какого бы размера не был буквальный храм? Там есть символы. Ну, насколько глубоко можно в виде здания, там, ковчега, золота, там, жертвенника, жертвы. Ну, насколько глубоко можно представить мудрость Бога при помощи обрядов? Вот как ребенку рассказать про безграничного Бога? Или как ребенку рассказать про электричество, про электроны, когда он просто видит, лампочка загорелась, он не знает, чего она загорелась. Ему говорят, тут нажимаешь, она загорается. Ну, как говорится, пусть загорается, да? Вы видите? Христос как бы говорит, вот это святилище вмещает безграничного Бога, если его расширять. Если этим аппаратом пользоваться. Христос, первосвященник будущих благ, пришел вот с такой скинию. И слушайте, и не с кровью козлов и тельцов, это все символы. Но со своей кровью однажды вошел во святилище какое? То есть победил плоть свою, распял плоть со страстями и похотями, совершил очищение своего святилища, чтобы войти во святилище и стать равным Богу. И приобрел вечное искупление. Дальше. Это я вам рассказываю, что мы должны очистить свое святилище, чтобы войти в его святилище. А потом вместе с ним сидеть на престоле Отца. Или в его храме, или в их храме день и ночь служить, чтобы стать с ним одно. Чтобы два интеллекта, человека и Бога, соединились в одном каком-то храме и стали одним целым. Да? Следующее место Писания, Евреям 6 глава с 18 по 20 текст. Дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу услугать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую нам надежду. Обратите внимание, что у нас, нам, тут Павел пишет, что у нас какая-то есть надежда, мы на что-то должны надеяться, и нам надо взяться, ухватиться за вот эту, слушайте, предлежащую надежду. То есть, заметьте, она как бы пред нами лежит, как будто какая-то дорожка, да, или какая-то, ну, соединительная часть, которая меня соединяет с какой-то там надеждой. Теперь слушайте, которая вот эта надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Слышите, да? Значит, надежда это что? Якорь. А якорь на какой-то цепи. Мы хватаемся за якорь. Заметьте, якорь для нас, цепь, это по которой можно, как говорится, чтобы не сбиться, не затеряться, не заблудиться, да? И мы должны взяться за этот якорь безопасный, крепкий, и цепь, я уже так добавляю, и входит цепь от этого якоря, за который мы схватились. Слушайте, во внутреннейшее за завесу. Вы слышите, да? Это куда? Во святое святых. Это называется святилище. Святое святых. Это святое, а то огроменное, как бы так сказать, извините, святилище. Святое из святых. Так слушайте. Мы должны ухватиться за эту якорь, за якорь, за эту цепь. А заметьте, а цепь входит куда? То есть Христос как бы туда вошел, а нам бросил якорь и вот цепь и туда, да? И дальше написано. Куда предтечью, заметьте, предлежит, предтечет, да? Заметьте, какие сравнения. Куда? Куда? Во внутреннейшую за завесу. Так я задаю, куда? Он пришел с неба. Он пришел, не притащил оттуда буквальный храм. Он говорил, собою показал совсем другой храм. И он должен войти в какой-то небесный храм, и этим храмом является для него Отец. Он туда вошел, во внутреннейшую за завесу, сел с ним на престоле его, потому что победил. Нам оставляет якорь, нам оставляет цепь. И слушайте, куда? То есть вот в самого Бога, да? Во внутреннейшие Бога, за завесу, как бы, да? Куда? Предтечью за нас вошел. Что такое предтечью за нас? Предтечью для нас прошел, протоптал дорожку, испытал, рассказал, научил учеников, послал, говорит, объявите, разъясните, как вот этот процесс освящения должен совершаться, да? Куда? Предтечью за нас. Ну, заметьте, ну, было бы написано, куда за нас вошел, за нас. А нам туда, как говорится, путь заказан. Тут написано «предтечею за нас». Заметьте, он притек, чтобы мы потекли этим же, как говорится, руслом, да? Сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Почему он первосвященник навек, а не на время? Он стал равным Богу и сел с ним на престоле его. Он доказал миру, доказал вселенной возможность жить свято. Причем осознанно, а не образно, как-то виртуально, символично. Да? Он полностью показал людям и вселенной Бога. Стал, ну будем говорить, одною душою со своим отцом. Поэтому навек вот такой верный, вот такой, как говорят, тютелька в тютельку, копия, плоть от плоти, кость от кости, да? Это моя душа, он равный мне, да? Поэтому его слово, он понимает меня, он в унисон со мною, поэтому он ходатайствует, и я понимаю, почему он ходатайствует, и он понимает, какой я, да? У нас полная гармония. Дальше, следующее место. Евреям 10 глава 16 по 20 текст. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Заметьте, новый завет. То вложу законы куда? Взял их за руку. Законы относятся до плоти. Буквальный храм, буквальная плоть туда должна ходить. Буквальные жертвы, буквальные ножи, буквальное заколание, буквальный огонь, буквальные дрова. Вы поняли, да? А новый завет это не мир обрядов и символов. Это, можно сказать, почти что язычество. Да? Новый завет. Вложу законы, которые были раньше в виде обрядов, символов, да, но они там подразумевали, смысл этих обрядов был именно такой. Так заметьте, я законы вложу уже в мысли и в сердцах их напишу. Да? И дальше. И когда туда напишу, грехов и беззаконий их не воспомяну более. Я сейчас не объясняю каждое слово, потому что я это объяснял вообще стих в стих раньше. Я сейчас как бы главную мысль введу какую. О храмах небесных, земных, об очищениях святилищах, да, о том, как мы можем в этот храм войти, что такое служить в этом храме, да, я эту мысль держу. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Теперь слушайте внимательно. Сначала Новый Завет, то есть с кем я заключу Новый Завет? И с кем, извините, что я так говорю, у меня, Бога, получится вложить законы мои в мысли, мои законы мои в сердца их и в мыслях их. И кто внутри уже во святилище будет очищен. То слушайте, дальше написано. То для таких, Павел говорит, итак, братья, вы находитесь вот в этой категории, имея дерзновение входить во святилище, слышите, какое, небесное, куда вошел Христос. Он вошел как бы в Отца, так будем говорить, да, соединившись с Ним в едином божеском естестве, стал идентичным друг другу, да, И вы смотрите, если вложены законы внутри, если очищены ваше внутреннее святилище, то что? Вы имеете дерзновение входить во святилище, то есть куда? В Бога через меня. Я же прошел, я же зашел, я же с ним сижу уже в его святилище, в святилище в храме Отца, да? А если вы пошли этим путем, а я перед вами притек и, как говорится, проложил русло, да, чтобы вы текли, то вы имеете дерзновение. Заметьте, если я живу во грехах и говорю, что я верую в небесный храм, хожу, это называется дерзость. А дерзновение – это как бы мужайся, не бойся, дерзай, ты заслужил, ты имеешь право. Так вот, и так, братья, добавляю, которым Бог вложил законы в сердца и в мыслях их написал, имеете дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. У нас кровь Христа, типа, ну, он же был, он же пролил кровь, он же за нас пролил кровь. Так вот, я верую в какую-то, верую в эту кровь, я имею право входить, но только у нас все с грехами туда. А как с грехами я туда могу попасть? Как я могу Бога понимать, будучи грешным? Я вам читал, душевный человек греховный не может разуметь того, что от Духа Божьего. Заметьте, Дух Божий, работа Духа Божьего, это есть тропинка, дорога в Бога. Душевный не разумеет того, что от Духа Божьего, и не может разуметь, ему путь во святилище закрыт. А то, что написано посредством крови Христа, тут речь идет о чем? Не просто вера в кровь Иисуса Христа, а кровь пролитая, когда он ломал свою плоть, она является примером. Вера в кровь Иисуса Христа, что кровь Христа пролитая, при ломке вот этого греховного тела позволила, открыла ему дверь туда. Плоть, заметьте, завеса, которая является плотью, она была разодрана, когда Христос распял плоть со страстями и похотями, окончательно на кресте умер, завеса разодралась. Он стал первосвященником. Он разодрал эту завесу, которая указывала на его плоть. Он ее умертвил. И свободный вход. И заметьте, что такое кровь Христа, которая позволяет войти во святилище небесное. Не просто его кровь, а я с грехами, ну, по этой крови, извините, как говорится, плыву туда. А заметьте, его кровь – это пример. Если вы идете теми же самыми путями, подражаете мне, ломаете плоть, распинаете плоть со страстями и похотями и боретесь до крови, распиная и умерщвляя свою греховную плоть, помните, да? Вы еще не до крови сражались. Если вы распинаете и умерщвляете, то это называется, мы входим туда, тем же самым путем, путем крови Иисуса Христа, путем несения креста, путем борьбы с грехом до крови. Это называется путь новый и живый. А старый и мертвый – это какой путь? Вот ягненок, обратите внимание, это не Христос, обряд, да, символ. Вот его заколают, вот кровь проливается, вот побрызгали, говорит, иди, прощенный. А он, извините, как обыл, как и остался. Он пошел опять грешить. Согрешил, опять барана принес, опять побрызгали, умертвили, да? А новый и живой. Это вот этого барана надо распинать. Это вот этого барана на жертвенник. Это называется путь новый и живой. Кто идет за мной и не берет креста, то раньше этот крест нес ягненок. Я согрешил, а крест нож, как говорится, в спину или в горло, или в сердце ягненку. А тут уже, как говорится, вот этого барана надо в жертву принести. Так вот, заметьте, еще раз читаю. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови. Заметьте, чтобы войти в то святилище небесное, в небесный храм, в Бога или во Христа, да? Итак, кто во Христе, тот новая тварь должна быть. Новое творение, он должен очиститься от греха путем пролития крови. Страдающий плотью, заметьте, ломающий плоть, умерщвляющий, закалающий ее, перестает грешить. И дальше написано, который Он вновь нам открыл через завесу, то есть плоть свою. Храм земной символизировал Его храм, плоть, завеса, которая висела и не позволяла туда входить, символизировала греховную плоть, в которой родился Христос. И когда Христос вот этот символ себе воплотил в духе, не по букве, да, распял плоть, буквально плоть свою, все похоти, страсти, вот обычные, свойственные человеком, да, он таким образом разодрал завесу, пелена греха, как бы, ну, мы говорим о Христе, да, но я о Христе в сравнении с нами, как бы, говорю, о пелена завеса, скрывающая Бога для греховного человека, разодрана, я уже не душевный, я уже духовный, я уже вступаю в контакт с Богом и имею доступ к Нему. И вот вы видите, Он открыл нам, да? И заметьте, мы имеем право входить во святилище. Какое? У нас обычно как на земле, так и на небе земной храм, там же точно такой же. И мы в тот храм как-то входим, непонятно как. Дальше, ну уже по времени, это будет последний текст на сегодня. Евреям 9 глава, 24 текст. Ибо Христос, слушайте, то мы говорили, Христос пришед как бы с неба на землю, да, со скинию большую, нерукотворенную, не такового устроения, да, совершеннейшую. А теперь слушайте, после этого Он пришел оттуда со скинию, да, теперь Он отсюда идет опять в какую-то скинию. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище. То есть Он же вернулся на небо. И если Он первосвященник, если Он ходатай, ну а это же работа в храме совершалась, да? А храм же на земле, вы же знаете, это здание было. И там же были, как говорится, вы помните, Он должен был ходить во святое святых, там этот жертвенник золотой, там ковчег, да, престол благодати. Теперь слушайте, Он достиг вот этого состояния, Он становится пересвященником, и Он входит, теперь становясь как бы пересвященником, да, входит куда-то туда, как бы в небо, да. Христос вошел в нерукотворенное святилище. Это о чем сказано? Что там буквальный храм с буквальных камней, кедровых досок, и там ткани всякие, да, и золото, и курение, и курительные составы, да? Смотрите, здесь прямо написано, тут не надо даже толковать. Христос вошел в нерукотворенное святилище. Слушайте. По образу истинного устроенное. То есть рукотворенное святилище, оно было как бы, ну, по образу истинного какого-то Божьего устроенное. Но земное оно рукотворенное, а там только смысл вот этого буквального, как говорится, храмового комплекса, да? Но там истинное какое-то. Так слушайте. Христос вошел куда? Не в рукотворенное, не в буквальный какой-то храм на небесах. Ну, слушайте, но в самое небо. То есть, заметьте, ну, небо, это же, как говорится, без конца и без края, это вся вселенная. А что такое? Ну, в самое, ну, как в самый какой-то центр какого-то неба. А что же это за центр? Ну, как бы, где Бог? Да, там же начинается вселенная. Небо. Центр неба. Это центр вселенной, да? Это престол, как бы, Божий, да? В самое небо. А слушайте, что ж это самое небо? Что это такая за точка, да? Чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Значит, куда он предстал? Что такое самое небо? Ну, заметьте, а это святилище. Так, заметьте, святилищем или храмом является что? Ну, какая-то точка в самом небе, а в этой точке Бог. И он предстал пред ним, пред святилищем. Вы видите, да? Чтобы ходатайство. То есть, другими словами, он уподобился отцу, вошел вот в это святилище, был принят Богом, как равный себе, как показавший миру вселенной меня, отца, как бы отец говорит, да? Достойно показавший, ничуть, как говорится, не унизивший своей жизнью моего достоинства. И теперь они сидят уже, извините, я так скажу, душа в душу, в обнимку, на одном каком-то якобы престоле, да? И что? И он с ним разговаривает, и отец говорит, я понимаю. Он говорит, отец, вот того надо просить, ты видишь, он борется. У него еще не получается, но ты видишь, он, как говорится, из кожи лезет вон. Да, вижу, потерпим, подождем. Извините, что я так говорю, кто-то скажет, вот богохульство, да? Как будто там был, как будто бы там видел, я вам просто говорю. Вот в этом небесном Иерусалиме там не будет ни храма, ни престола не будет. Там не будет этих челобитных. Там будет, ну знаете как, совершеннейшая семья, где отец не сидит на престоле, не требует поклонения, где мать тоже не сидит как царица, где в обнимку живут, обнимаются уже, извините за тавтологию, да, целуются, проявляют нежность, любовь, уважение. Там не может быть престола. Я вам просто, чтобы вы поняли, что я не выдумываю, да? Бог говорит, вернее так, ну, и Бог говорит, а вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Помните, да? Придите ко мне, научитесь у меня, потому что я кроток и смирен. То есть я задаю вопрос. Кроткий и смиренный. Почему Христос не сел на царский престол иудейский, хотя вполне мог, и люди бы поддержали. А он кроткий и смиренный. А я вам даже скажу, он самый кратчайший во вселенной, я уже не говорю про нашу землю. А о нем написано, я и отец одно, видевший меня, кроткого и смиренного, увидел и его. Кого? Отца. Значит, если я кроткий и смиренный, то отец мой какой? Кроткий и смиренный. То есть, это гордый садится на престол, это гордый, да, так, падите ниц, поклонитесь, поцелуйте мне подошву ног моих, да? Бог совершенно не такой, абсолютно не такой. Это то, о чем можно мечтать. Это то, с кем бы хотелось жить всю вселенную, всю вечность нескончаемую во вселенной. Это та душа, о которой тоскует человеческая душа. Где бы найти того, кто понимает, где бы меня, да? Где бы найти того, кто меня может простить, понять, помочь, протянуть руку? От кого я могу это испытать? Это Бог. А Сын Божий пришел и показал его нам всем, чтобы мы понимали. Ну, на основании этих текстов я уже завершаю, да? Я думаю, вы понимаете. О каких святилищах идет речь на земле, о каких на небе, да? Почему написано «и святилище очистится», да? Это еще тема не закончена. И когда очистится, когда эти 144 тысячи станут этим Иерусалимом, да? Я еще прочитаю вам. Они станут храмом, скинией. Ихнее святилище очистились, у Христа уже очищено. Теперь мы можем в его святилище, он может в наше святилище, а вместе мы храм Божий. Но мы, это я говорю о них, я не говорю о нас. От нас будет зависеть. Пред нами должен быть предначертан путь. Пред нами должны быть раскрыты секреты движения в этом направлении. А будем идти, будем веровать, будем слушать, это уже от нас зависит. Ну, то, что я вам рассказываю, я вам хочу сказать, оно вообще никакого отношения не имеет к нашему спасению. Можно всего этого не знать абсолютно, если вы просто будете слышать и понимать голос Божий, который предостерегать нас будет, не делая грех. Если мы не будем делать грех и будем с ним бороться до крови, и будем идти путем освящения и очищения, то даже не зная, есть там эти храмы на небе или нету, будет там Иерусалим, буквальный он или это люди, допустим, да? Мы можем этого не знать, вот эти святилища, которых, ну, написано, поэтому я и вам рассказываю, да, чтобы кое у кого, кто этим интересуется, не возникали ненужные вопросы и проблемы. Достаточно жить свято, мы можем даже оказаться в числе тех же самых 144 тысячах по чистоте. И будем в числе спасенных. Кто-то роется в этих святилищах буквальных, типа так глубоко закопались, так глубоко понимаем, да, а священников такового нет, его там и близко на небе не будет. Поэтому делаем выводы для себя. Выводы надо делать быстро, немедля, потому что вы видите, что творится. О новом мировом порядке сегодня любой чайник и любой, как говорится, утюг говорит. Это говорят люди мира сего. Но они не понимают, кто и стоит за этим порядком, да? К чему нас ведут? Они там еще говорят, да, будет то-то, то-то, надо как-то сражаться, мы можем устоять, если мы объединимся, да? Они не понимают, что это вообще конец. Мы плывем на Титанике, который уже давно врезался в айсберг. Все. Нам, если мы не пойдем путем Божьим, то нам, как некоторые говорят, нам крышка. Очень не хотелось бы, чтобы мы слушали это. И чтобы нам была крышка после всего этого. Очень хотелось бы, чтобы эти слова не были просто звуком пустым в наших ушах. Давайте вникать, давайте думать, давайте что-то делать. Иначе удачи нам не видать. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.